Говорит Радио Свобода. В Нидерландах открылся судебный процесс по делу о сбитом в небе над Донбассом Боинге. Подсудимые трое россиян и один гражданин Украины.
Им официально предъявляется обвинение в убийстве 298 человек.
Разрыв соглашения России с ОПЕК привел к резкому снижению цен на нефть и обвалу курса российского рубля.
На первый план вышли интересы, возможно, ложные интересы, но группировки, которые возглавляет господин Сечин.
Украина планирует запустить русскоязычный телеканал, вещающий на неподконтрольные Киеву территории Крыма и Донбасса.
У людей, которых все-таки потенциальный интерес какой-то к Украине сохраняется, либо которые просто пойдут посмотреть «Слугу народа» того же, они могут переключиться на этот телеканал.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 9 марта. В Нидерландах начался судебный процесс по делу о нападении на пассажирский самолет малайзийских авиалиний, который 17 июля 2014 года выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит в небе над Донецкой областью. Тогда погибли 298 пассажиров и членов экипажа авиалайнера. На линии телефонной связи наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко. Итак, Софья, где проходит судебный процесс и кто является подсудимым на нем?
Судебный процесс проходит в специальном, хорошо охраняемом блоке рядом с аэропортом Схипхол, но принадлежит к юрисдикции Гаагского суда. То есть это считается, что проводится он в Гаагском суде, хотя территориально не в Гааге. И обвиняемыми на процессе выступают четверо граждан России. Это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также один гражданин Украины Леонид Харченко.
Конкретно в чем они обвиняются? Именно в том, что они сбили самолет?
Ну, основное обвинение, которое им предъявляется, это то, что они вызвали падение самолета, и это привело к смерти 298 человек. Им официально предъявляется обвинение также в убийстве 298 человек. Я хочу подчеркнуть, что эти обвинения им предъявляются в рамках внутреннего нидерландского уголовного права. Мы сейчас не говорим о международном гуманитарном праве, когда подобные трагедии могут возникать в ходе вооруженного конфликта, а именно убийство в рамках внутреннего уголовного права Нидерландов.
И, насколько я понимаю, ни один из обвиняемых не находится сейчас на скамье подсудимых. Почему так произошло и какую-то свою позицию по поводу предъявленных обвинений вот эта четверка выдвинула?
Здесь немножко у них разная ситуация, не у всех одинаковая. Одного из обвиняемых, а именно Олега Пулатова, в зале суда представляют адвокаты, который представляет его по доверенности, а следовательно, по голландскому законодательству считается, что представлены обе стороны. То есть обвиняемый представлен. И в данном случае мы тогда не говорим о том, что процесс проходит в отсутствие обвиняемого, то есть процедура заочного процесса, здесь о ней не идет речь. В случае троих других обвиняемых, Гиркина, Дубинского и Харченко, они как сами не присутствуют в суде, так они не прислали никого себя представлять. И в таком случае суд сегодня должен был решить, возможно ли в отношении них проведение заочного процесса. И вот, наверное, основным итогом сегодняшнего заседания можно считать, что суд официально заявил, что такой заочный процесс в отношении их проводить можно, решение это принято, на основании того, что собрано достаточно доказательств, что они осведомлены о том, что процесс начинается сегодня, потому что им посылали повестки, некоторые из них не могли их получить, потому что не проживают по месту прописки, либо они специально как-то не отвечали на звонки, не являлись в суд, где им должны были в России выдать эти повестки. Но в конечном итоге двое из них, Дубинский и Гиркин, сделали заявление в прессе о том, что они не приедут в Голландию, а это можно считать косвенным подтверждением того, что они знали о том, что процесс начинается. Начало процесса активно освещалось средствами массовой информации после того, как имена обвиняемых были официально объявлены на пресс-конференции Международной следственной группы летом. Что касается Харченко, это был самый сложный случай. Он вообще какой-то неуловимый оказался. Уже много лет его по адресу прописки в Донецкой области никто не видел. Но, тем не менее, все-таки удалось по интернету проследить, что он открывал имейлы, которые ему посылались, и даже на имя его дочери посылались тоже сообщения, что все эти сообщения были открыты. И учитывая активное обсуждение процесса в средствах массовой информации и то, что вот есть подтверждение, что он с IP-адреса в Донецке открывал электронные письма, суд признал возможность проведения заочного процесса. Может быть, не всем понятно, что такое заочный процесс. Дело в том, что нидерландское уголовное право позволяет проводить заочный процесс, потому что в Нидерландах действует следственная система, так называемая. По-английски это называется inquisitorial system, а не состязательная, когда адвокаты обвинения друг с другом дискуссию ведут в здании суда, как, например, в Америке. И вот в рамках следственной системы в голландском внутреннем праве упор существует на расследование, то есть в обязанности и прокуратуры, и судей, то есть стороны обвинения, входит внесение и оправдательных улик. То есть прокуратура выступает не как сторона обвинения, а как именно расследователь, как следователь. И нередко в голландском суде можно даже услышать, как прокурор свое выступление завершает такими словами. Поэтому я считаю, что обвиняемого можно считать невиновным, и не следует его приговаривать никакому наказанию. Такая система признается Европейским судом по правам человека и не является нарушением Европейской конвенции по правам человека. Хотя, может быть, для некоторых это звучит необычно, но очень часто используется. И повестки, которые рассылались обвиняемым, это не был ордер на арест или прошение о выдаче в Россию. Это были как бы приглашения, то есть у них есть право присутствовать в суде, но они не обязаны присутствовать в суде. Если же в какой-то момент они решат приехать, то у них есть право даже требовать пересмотра всего процесса. То есть они могут фактически начать его заново. Или они могут в какой-то момент прислать все-таки своего адвоката, как это сделал уже сейчас Пулатов. То есть у них очень много прав.
После трагедии 17 июля 2014 года прошло уже более 5,5 лет. Очевидно, что процесс очень долго и скрупулезно готовился. И я помню, вы брали интервью у родственников погибших, которые говорили о том, что пусть лучше будут собраны все доказательства, и суд представит совершенно неопровержимые улики, чтобы привлечь виновных к ответственности, чем готовить наспех, когда какие-то доводы и обвинения могут быть опровергнуты. А можно ли предполагать, сколько продлится этот процесс, раз уж он все-таки начался?
По комментариям экспертов, а также сегодня и сам председатель суда Хенрик Стейнхаус заявил, что он продлится чрезвычайно долго, но по более таким подробным комментариям я могу судить, в частности, экспертом в Голландии по этому делу, по его юридической стороне, является Марике де Хон, доцент кафедры международного права в Фрай Университет в Амстердаме, в Университете свободном в Амстердаме. Она говорит, что как минимум 5 лет этот процесс продлится, а может даже и 10. Но мы сейчас делаем прогнозы только по делу этих 4 подозреваемых. Это только начало огромного дела по нападению на рейс МХ-17, потому что следствие сейчас рассматривает также причастность очень многих других лиц к этому преступлению, в том числе российских военных, людей, которые, возможно, стояли в иерархии выше гораздо, чем Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко. И как вот комментируют различные эксперты в нидерландской прессе, сигнал начала дан, а через какое-то время мы можем увидеть и новые процессы, которые будут начинаться по этому делу и над какими-то более вышестоящими лицами, и над людьми, которые непосредственно, возможно, нажимали кнопку, потому что их нету среди обвиняемых сегодня на этом процессе. И, как говорит эксперт Марике де Хон, скорее всего, мы увидим потом еще один процесс, позже гораздо, над теми, кто пытался избавиться от улик, потому что это отдельная уголовная статья в нидерландском законодательстве. Председатель суда Хендрик Стейнхаус начал сегодня заседание с того, что он огромное внимание и много времени уделил правам родственников погибших в этой катастрофе. Дело в том, что многие из них собираются подавать впоследствии гражданские иски с требованием компенсации. Уже 84 родственника заявили об этом открыто. И материалы этого процесса могут использоваться для этого. Помимо всего прочего, им также предоставлено право выступать в суде. И уже 49 родственников погибших заявили о том, что они хотят воспользоваться этим правом. Это недавно такая появилась возможность в нидерландском внутреннем праве стороне пострадавших напрямую обращаться к обвиняемым. В данном случае, может быть, это будет невозможно заглянуть им в глаза, но во всяком случае родственники смогут прямо выступать в суде. И вот сегодня также после того, как перед обедом закончилась первая часть заседания, более 20 минут в абсолютной тишине в суде зачитывали имена погибших. Это тоже был очень сильный эмоциональный момент. И председатель суда подчеркнул, что сейчас очень тяжелый эмоциональный период для родственников погибших. Очень многое снова как бы будет на поверхности. И столько они прождали уже лет, им центральное место уделено тоже в этом процессе.
Моей собеседницей была корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко. Напомню, там открылся судебный процесс по делу о нападении на пассажирский самолет малайзийских авиалиний, который 17 июля 2014 года был сбит в небе над Донецкой областью. Вы слушаете «Радио Свобода». Мировые фондовые рынки отреагировали сегодня резким падением на продолжающееся распространение коронавирусной инфекции и падение цен на нефть. Акции российских компаний на лондонской бирже упали в среднем более чем на 10%, у некоторых падение еще больше – 20% и выше. Курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам на международном валютном рынке в понедельник резко упал, доходя до 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Ситуацию комментирует аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. С ним побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Ну, у России поменялась так называемая парадигма отношения к нефтяной отрасли. На первый план вышли интересы, возможно, ложные интересы, но группировки, которую возглавляет господин Сечин, Игорь Иванович Сечин. В предыдущем правительстве, которое возглавлял Медведев, там была некая оппозиция, сопротивление нефтяникам во главе с Сечиным. Ну, в частности, правительство отказывало им в доступе к фонду национального благосостояния для финансирования работ, в гигантских льготах для абсолютно нерентабельных глупых проектов, в государственном финансировании арктических проектов инфраструктуры в поддержку частных фирм. То есть там было некое сопротивление. Там работали и министр финансов Силуанов, там работал Козак, который за это отвечал. В новом правительстве Мишустина это фактически друзья Сечина. Ну, во-первых, сам Мишустин с Сечиным, они в совет команды ЦСКА входят. Большие друзья поэтому. Затем сильно понизили министра финансов. Он был все-таки вице-премьером, а сейчас просто министром стал. И вместо Козака, который все-таки вникал в интересы ТЭК, поставили абсолютно бесцветную какую-то личность, которая ничего в топливно-энергетическом комплексе не понимает. И вот эта новая команда решила, по-моему, на основании ложных посылок, что небольшой период, несколько лет низких цен, Россия спокойно выдержит, кормежка есть из фонда национального благосостояния, а за этот срок американцы со своей сланцевой нефтью загнутся, и сильно пострадают такие конкуренты, как Саудовская Аравия, которым нужно 75-80 долларов за баррель, чтобы сводить концы с концами. Вот эти абсолютно неправильные посылки, они привели к резкой перемене отношения к ОПЕК и ОПЕК+. И началось это с заявлений министра энергетики еще в декабре, в январе. А это все ожидалось, а в прошлую пятницу фактически отказались проявлять солидарность в сокращении добычи.
Цены на нефть обрушились там почти на 30%. Удастся ли отыграть эту ситуацию в ближайшее время?
Ну, пока небольшой отыгрыш идет, потому что люди, которые на рынке торгуют фьючерсами, судя по всему, кто-то из них решил, что падение до 32 долларов – это дно, и надо немножко прикупить, вот сейчас откупают дешевые эти фьючерсы. Но я вижу уже два солидных банка, это Goldman Sachs и Citibank, которые прогнозируют цену в 20 долларов за баррель. И это не кажется сейчас фантастикой. Предсказывать невозможно, но это как сценарий может сработать.
Россия надеется нанести удар по производителям сланцевой нефти в США. Получится ли это сделать?
Нет, конечно, не получится. Это глупость, это неправильный анализ, поскольку сланцевая отрасль в США доказала и свою гибкость, и приспособляемость, и замечательный прогресс в технологиях, и выработку новых финансовых схем, и схем хеджирования для того, чтобы снизить свои риски. И эта отрасль, если она немножко издастся под воздействием нефтяных цен, она за неделю-другую, чуть цены качнутся вверх, сможет выйти на прежние показатели. Поэтому задушить ее не получится.
Что будет с рублем, который сильно ослаб по отношению к доллару и евро? И вообще, каковы последствия для российской экономики?
Это неизбежная девальвация. Потому что будут печатать больше денег для того, чтобы рассчитываться по внутренним своим делам. Это означает благо для компаний, которые занимаются экспортом. Здесь они будут расплачиваться дешевыми рублями, а получать подорожавшие твердой валюте. Но это очень плохо для населения. Во-первых, это девальвация, это инфляция, это удорожание всего импортного. А от импорта у нас очень много всего зависит, от продовольствия до техники. Ну, это плохо для населения. То есть отыгрываться будут не на нефтяных баронах, а на публике.
А есть у вас какие-то прогнозы по тому, сколько будет стоить, ну, допустим, к лету рубль по отношению к доллару и евро?
Нет, я это прогнозами этими не занимаюсь, но я уже вижу, что прогнозы пытаются делать, просчитывают при такой цене на нефть, сколько должен стоить рубль. И получается где-то 110 рублей за доллар, но не знаю. Мало как обоснованно.
Резкое падение мировых фондовых рынков и курса российского рубля на фоне продолжающегося снижения цен на нефть комментировал аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Вопросы ему задавала Любовь Чижова. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Украина намерена начать телевещание на неконтролируемой Киевом территории страны в Донбассе, а также в Крыму. Для этой цели создан телеканал «Дом». Это будет не информационное, а в основном развлекательное вещание. Государство намерено закупать готовый продукт у медийных групп, принадлежащих нескольким украинским крупным бизнесменам, а также президенту Украины Владимиру Зеленскому. Моя коллега Александра Вагнер беседует с украинским медиа-экспертом Натальей Лигачевой.
Как вы оцениваете вообще возможности канала, который будет вещать на Крым и Донбасс? Можно ли добиться при помощи вещания влияния на умы людей, которые живут на этих территориях, которые не контролируются официальным Киевом?
Есть вопросы, насколько он, в принципе, может там при помощи наземного цифрового вещания покрывать территории. Многие считают, что дальше Джанкоя в Крыму и достаточно ограниченное количество населенных пунктов на Донбассе может вообще доставать сигнал. Все говорят, что все-таки нужен был бы спутник. С другой стороны, мы не совсем понимаем, будет ли Россия оказывать противодействие такому вещанию украинского телеканала. То есть пока мне сложно сказать, какое будет влияние оказывать этот телеканал и будут ли его вообще смотреть. Говорить о том, будет ли он влиять на точку зрения жителей оккупированных частей Донбасса и Крыма, можно будет только тогда, когда мы поймем, смотрят ли его там, какое количество людей его смотрит, то есть вообще доступен ли он кому-то там.
Есть мнение, что жители Донбасса и Крыма понимают украинский язык, поэтому они в состоянии, если они хотят узнать альтернативную точку зрения или узнать, что происходит в Украине, они способны смотреть украинские каналы и делать какие-то выводы. И что якобы вот подобный двуязычный канал в принципе не нужен.
Безусловно, жители Донбасса знают украинский язык, но другое дело, что, ну, допустим, я знаю, что в Крыму, даже когда он был украинский, то когда приезжать, то можно было наблюдать картинку, что многие не хотели смотреть на украинском языке телевидения. Да, из-за того, что был украинский язык, они переключались на российские телеканалы. То есть в Донбассе, я думаю, это в много степени меньше, но какие-то нюансы могут быть, тем более, что они уже 6 лет живут под российской оккупацией. Я думаю, что русскоязычный канал может быть, но я уверена, что не ради того, чтобы создать вот двуязычный канал, создается этот проект. Можно было бы договориться, что на других телеканалах украинских, ну и там есть какой-то продукт на русском языке с украинскими титрами. То есть, конечно, и эти каналы могли бы принимать там. Я думаю, что все-таки тут есть какая-то политическая подоплека, потому что, с одной стороны, партия власти может хотеть все-таки такого более пиарного позитива именно о своих успехах, успехах Украины. А с другой стороны, есть и объективные обстоятельства, потому что если, ну вот мы спрашивали, почему бы туда не запустить просто украинские телеканалы все, да, воспользовавшись вот этими возможностями. Мы понимаем почему. Потому что на всех украинских телеканалах настолько плюралистическое освещение событий, настолько там много негатива о самой Украине, настолько много критики власти, что, конечно, намного чернухи, да, ради рейтингов, не ради рейтингов, ради интересов собственников телеканалов, что, конечно, это не является телеканалами такими, ну, более-менее пропагандистскими, как я думаю, может быть, этот канал об Украине для оккупированных территорий. То есть тут есть нюансы. И я могла бы поддержать создание такого телеканала, если бы он больше делался под общественным каким-то контролем, а не вот так вот достаточно закрыто, как он делается от общественности. Вот в чем основная проблема. Мы не видим, не понимаем логику этого процесса. Все аккумулировало министерство, офис президента, и выхода какой-то информации, ну, нет практически.
А вообще способен ли подобный канал составить конкуренцию российскому телевидению? Ведь известно, что жители и Донбасса, и Крыма смотрят российское телевидение. У российского телевидения, очевидно, больше средств на создание яркого контента телевизионного. И способен ли вообще украинский вот такой канал составить конкуренцию, чтобы люди переключались на него?
Понимаете, тоже двоякая ситуация. Вот я уверена, что если они пустят туда сериал «Слуга народа», то его будут смотреть. С другой стороны, мы же понимаем, что «Слуга народа» — это, в принципе, получается агитка за Зеленского, да? И вот они тоже говорят, что там 15% где-то будет продукта «Квартала». «Квартал» будут смотреть, и они могут переключиться с российских телеканалов на такие продукты. Действительно, «Квартал» создает качественные развлекательные продукты. Более того, все-таки у них же есть какие-то связи с Украиной. У многих родственники живут на неоккупированных территориях Донбасса. Ну, составит ли он полноценную конкуренцию? Конечно, нет. Российских телеканалов даже просто количественно там больше, да. Но у людей, которых все-таки потенциальный интерес какой-то к Украине сохраняется, либо которые просто пойдут посмотреть «Слугу народа» того же, они могут переключиться на этот телеканал. И задача, конечно, создателя этого канала в том, чтобы оставить этих людей после какого-то развлекательного продукта на новостях, да, на информационном продукте. Ну, то есть, мне кажется, что зрители у этого телеканала могут быть, если будет нормальное техническое покрытие. И второй вопрос – это все-таки какое влияние будут оказывать, какую цель преследуют создатели этого телеканала? Во имя ли общественных интересов или, прежде всего, партийных интересов?
С украинским медиаэкспертом Натальей Лигачевой беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Количество заразившихся коронавирусом в мире беспрерывно растет. Принимаются экстренные меры в разных странах для изоляции заразившихся, чтобы ограничить распространение вируса. В разработку вакцины вкладываются огромные деньги. Только Чита Гейтсов выделила на это 100 миллионов долларов. Ну, появляются и народные способы защиты от коронавируса, на один из которых мы обратили внимание. Просто потому, что в России сегодня праздничный день, а речь идет о шоколаде. Мой собеседник – житель пригорода Парижа Роже Жаке. Господин Жаке, как журналист, я прежде всего обязан спросить у вас, платил ли вам кто-то или вы рассчитываете на то, что вам кто-то заплатит за ту информацию, которой вы с нами сейчас поделитесь?
Начнем с того, что я магнетизер. Я занимался поисками источников воды с помощью деревянной рамки с 40 лет. Сейчас мне 64. И вот уже лет 25 я помогаю и больным людям с помощью своих рук и своего особого способа концентрации. Это обычно хорошо знакомые мне люди. И каждый раз, когда я это делаю, со мной происходит что-то особенное. Я не хочу сказать, что я ясновидящий, но я не говорю никогда о том, в чем не уверен, потому что это может обернуться против меня. И вот 3 дня назад произошло следующее. Моя жена приготовила мне пирожное, покрытое шоколадным кремом. Когда я коснулся его одной рукой, моя другая рука лежала на компьютере. Я активный пользователь соцсетей. И я почувствовал какую-то связь, как я обычно чувствую, когда лечу людей. Я не могу это объяснить или описать. Я понял, что дело в шоколаде. А на экране компьютера в этот момент момент появилось изображение микроба коронавируса. Я сконцентрировался на этом изображении, и через несколько минут, я к этому времени очень устал, изображение стало меняться. Красные частички внутри него стали серыми, расплывчатыми, а потом минут через пять вообще исчезли. Их как будто сдуло сильным ветром. И я пришел к выводу, что шоколад помогает защитить от коронавируса. И мне очень хотелось этой информацией поделиться. Может быть, кто-то захочет проверить это. Что же касается вашего вопроса про деньги, я абсолютно не ставлю своей целью что-то на этом заработать. Я просто хочу помочь людям. Теперь вы все знаете.
Франция, Бельгия, Швейцария известны своим шоколадом высочайшего качества, а сколько его нужно съедать?
В тот день, когда я пришел к выводу о его полезности, я съел граммов 30, кажется. Но я не могу сказать точно, сколько нужно его съесть. 2-3 квадратика от плитки, или 40 граммов, или 60. Или назвать точный процент содержания какао-бобов, 70 или 90. Я просто уверен, что шоколад помогает. Если не лечить, то защитить. От коронавируса. Неважно, твердый это шоколад или, например, какао. Главное, чтобы это был не молочный шоколад. Нужен черный.
В мире много любителей шоколада. Вы не думаете, что они ухватятся за вашу теорию, ну, просто для того, чтобы иметь лишний повод съесть кусочек шоколада?
Да, вы правы. Любителей шоколада много, но я хочу сказать, что я, хоть и магнетизер, это не моя основная профессия. Я занимаюсь этим ради удовольствия и чтобы помогать тем, у кого болит спина, позвоночник, ноги. Сложнее бороться с проблемами в мускулах. Я стараюсь распознать причину болезни с помощью своих способностей. В данном случае я уверен, что шоколад помогает. И просто рассчитываю, что кто-то попробует это проверить на научном уровне. Вот и все. Я не ученый, не медик. Просто делюсь своими мыслями.
А кто вы по профессии?
Сейчас я пенсионер, а до этого много лет работал полицейским в Париже.
Говорил Роже Жаке. Еще раз отметим, что говорил он именно о черном, немолочном шоколаде, и что с научной точки зрения его метод защиты от коронавируса никак не подтвержден. Но, может быть, у вас действительно будет повод в выходной отломить себе лишний кусочек шоколада. О полезных свойствах которого при умеренном, разумеется, употреблении написано, кстати, немало вполне научных статей. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 9 марта. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.